Говорит радио «Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях художник, основатель творческой группы «Митьки» Дмитрий Шагин. Здравствуйте, Митя.
Приветствую, Виктор. Здравствуйте, дорогие сестренки и братишки.
Сегодня мы в рамках программы «Время гостей» продолжаем цикл передач под заголовком «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья». В передачах этого цикла участвуют люди неофициальной ленинградской культуры 70-х-80-х годов, писатели, художники и поэты, чьи имена были известны в самиздате, рок-музыканты, бывшие политические заключенные, люди, прошедшие сквозь совдеп и оставившие заметный след в ленинградской истории именно своим духовным и идеологическим сопротивлением этому совдепу. Все мы будем задавать один и тот же вопрос, какой они видят Россию сегодня, чем она отличается от России советской и чем становится все более похоже на нее. Наш цикл «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья» закончится в декабре этого года, когда все будут активно обсуждать очередной юбилей – 20-летие распада СССР. Этому юбилею мы и посвящаем наш цикл. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Митя, ну я позволю себе представить нашим радиослушателям вашу краткую творческую биографию.
Так, а где вы ее нашли?
Я ее нашел в интернете, конечно, и внимательно, даже в нескольких вариантах я выбрал наиболее явные. Ну вот вы сами скажете, насколько она подходит, да? Дмитрий Владимирович Шагин родился в 1957 году в Ленинграде. В 1975 году он окончил художественную школу при Академии художеств СССР. Это на Васильевском острове?
Да.
Знаменитая школа, да.
СХШ.
В 1984 году организовал группу, получившую название «Митьки». С 1976 года выставлялся на выставках ленинградских неофициальных художников ТЭФ, товарищество экспериментальных выставок, и ТИИ, товарищество экспериментального изобразительного искусства. С 1988 года участник ряда зарубежных выставок в Париже, Кёльне, Антверпене, Лозанне, Сан-Диего, Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах мира. Работы Дмитрия Шагина приобретены Третьяковской галереей, музеем истории города в Санкт-Петербурге, Новосибирским музеем, музеем нонконформистского искусства Пушкинская 10, Русским музеем, женат, воспитывает 3 дочерей. Правильно, Дмитрий, примерно?
Примерно правильно, но добавления такие, что, во-первых, дочки тоже, конечно, выросли. Это, наверное, биография.
То есть их уже воспитывать не надо.
Да, я уже троих внуков. Да, воспитываю. У меня две внучки и внук. Так что это немножко устаревшее сведение. А по музеям там еще есть разные музеи. Город Архангельск, например, там замечательный. Вот в прошлом году это тоже музей. Была выставка в Владивостоке. У них там есть тоже свой музей. То есть их больше, конечно, значительно. Но там музей Царскосельской коллекции. Это единственный у нас под Питером в Пушкине музей, где вот неофициальные художники представлены. То есть там целый ряд музеев. В США есть музей такой, коллекция Нортона Доджа, это при университете Зиммерли, Нью-Джерси. Там большая коллекция именно художников до перестройки, то есть до 85-го. Вот. Что касается вот участия в выставках, там, собственно, почему я попал на эти выставки? Дело в том, что я родился в семье неофициальных художников. То есть я по наследству сразу уже мне была дорога заказана в какие-то там академии художеств там, и так далее. И я с трудом-то с ХШ дали закончить. То есть,
что, фамилия играла роль?
С фамилией, безусловно, в общем-то, с волчьим билетом закончил, то есть без права поступления.
Ну, может, это и к лучшему,
да,
на самом деле.
Кроме того, не был комсомольцем по принципиальным соображениям. И, собственно, с 76-го года это были квартирные, неофициальные выставки, потому что была ДК «Газа» ДК «Невский», где мы родители участвовали, а потом уже...
Это вот этот ТЭФ, да, выставка?
Да, а потом уже, в общем, не разрешали делать выставки такие, ну, в каких-то площадках, и были по квартирам. В 78-м году была у нас выставка ДК «Калинина», она просуществовала, ну, буквально один день, ее разогнали тоже милиция там и люди в штатском. Ну, это вот так. А в 81-м году уже уже был организован так называемый ТИИ, вот то, что вот второе, да, вот там написано. Это одновременно был клуб писателей, был клуб 81, ТИИ художников это как бы, да. И рок-клуб. Но я думаю, это санкции Большого дома, то есть это все было не просто так, но вот как-то сразу так вот дали, что называется, возможность уже как-то и поэтам писателям, и рок-музыкантам. И
но санкции это тоже вынужденные, да, на, да, самом, да, деле, потому что им, да, ничего уже не оставалось, да, делать.
Так что это такие краткие добавления.
Очень хорошо. Ну, вот у вас есть замечательное стихотворение, автобиография называется. Может, вы его прочитаете нам, чтобы понять, как вы оцениваете свою жизнь. Интересно.
Да, но дело в том, что это еще творение еще очень давнее, еще когда еще был СССР.
Тем более, да.
Сейчас тех времен. Вот. Оно, я не скажу, что... Ну, он действительно биографический, такая автобиография. Кстати, родился действительно в Ленинградском дворе, это прямо здесь рядом с вами, на улице Маяковского, дом 22, то есть там двор-колодец, то есть в Ленинградском дворе я родился, в детский сад беззаботно ходил, а в 3 года без бати остался и в тюрьму передачи носил. С юных лет в КГБ на учете, на допросы таскали меня. Ах, зачем я на свет появился? Ах, зачем меня мать родила? В комсомол я вступить отказался, не предав православный обет. И за это начальники школы мне вручили свой волчий билет. А потом на котельных мантулил, лет 15 травился газком. Как старик уходил я со смены, отпивался сырым молоком. Но зато я художником вырос и дурилкой картонной не стал. Так спасибо за все, дорогая моя родина, мать СССР.
Вот такая... Замечательная, да, трогательный стих.
Ну, сейчас, может, я уже и по-другому бы написал. Вот. Хотя,
а наверное, пишите сейчас стихи?
Хотя, наверное... Пишу, да. Хотя, наверное, вы знаете, во времена СССР действительно была какая-то ситуация творческая для вот тех же поэтов, там все собирались вместе, квартирные выставки, там очень бурная культурная жизнь была, не было никакого гламура, и из-за того, что еще и, в общем-то, был прессинг со стороны властей, наверное, это была хорошая почва для, в общем, для талантливых людей. Ну вот вспоминается высказывание Гогена об творческом человеке, и он сказал так, что страдания, они укрепляют талант, укрепляют гений, но чрезмерные страдания убивают его. Вот. Так что я считаю, что то, что сейчас происходит, такая гламуризация нашей культуры, она, в общем... Такая убивает все живое и хорошее, что есть у нас вот среди поэтов, художников и так далее, к сожалению. Так что тогда во времена СССР было много плюсов. Вот, и вспомним тоже кино, какое было замечательное, да, и там все-таки и пробивалось, ведь оно там на полках лежало, все люди делали, и театр, и так далее. И много всего, уж не говоря там о рок-музыке там, и так далее. Это, я считаю, что действительно спасибо СССР вот за все за это.
Хорошо. Да, Митя, продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кому выгоден перенос даты президентских выборов на неделю раньше законного срока? Об этом спорят бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин и активист демократической оппозиции Иван Стариков. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повтор в субботу в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, эфире «Время гостей». Сегодня у нас в гостях художник, основатель группы «Митьки» Дмитрий Шагин. Мить, ну а у вас не складывается впечатление, что все-таки, знаете, в одной из своих статей вы сказали, раньше была советская цензура, а сейчас цензура денег. Вот насколько, по вашему мнению, все-таки это действительно коверкает, скажем так, творческих людей?
Ну, вообще...
Что хуже вообще, советская или денежная, скажем, такая?
Вообще, вот очень интересно, действительно, в те времена, ну, я имею в виду 70-е, там, 80-е, художник не имел права зарабатывать там своими произведениями, картинами, да, то есть надо было где-то там либо в сторожах, либо вот как я там в котельной, да. И, кстати, был неплохой заработок в котельной. Я в двух работал, получал около 200 рублей. Это огромные были деньги по тем временам. И, собственно, ну, еще иногда картину купят, и вообще шикарно. То есть и троих детей могу содержать, что называется. А в нынешние времена, когда все вроде как возможно, то и особо никому ничего не надо. Вот, поэтому картины покупаются очень редко, это практически, ну, то есть это чудеса, когда кто-то что-то приобретает. Музеи, когда покупают, иногда, но тоже это, конечно, за очень маленькие деньги, вот. А заработок, ну, вот в котельную не пойдешь сейчас работать, вроде они скажут, а чего это Шагин пошел в котельную. Вот, то есть, поэтому в те времена, когда вроде была принудительная такая работа, да, что я вот помню, просто там, у меня был перерыв между котельными, там, 2 месяца, уже сразу в милицию привод был, что если вы не устроитесь, то будет статья за тунеядство. Ну, и это был реальный такой дамоклов меч, то есть человек должен был как-то все равно устраиваться, зарабатывать и так далее. А поскольку деньги шли не от творчества, творчество было поэтому свободно и не зависело от того, кто там что хочет и кому что нравится. И это, я считаю, тоже большой плюс. Сейчас же рисовать какие-то специальные картины на потребу, да, тоже как-то не хочется. То есть наверняка там есть ну, какой-то такой социальный заказ, что-нибудь такое сделать, ну... Как-то в те времена не занимался, да, когда там был социальный заказ рисовать рабочих колхозников там и так далее. Поэтому сложно, безусловно, с одной стороны. С другой стороны, ну, поскольку у нас есть наш музей Митьков, да, люди приходят, и приходят там со всех концов необъятной родины, и это тоже очень приятно, что все-таки о нас знают, и когда какие-то возникают тяжелые ситуации, то люди как стоят на защиту. Вот, это тоже собственные средства массовой информации, и там, и вот и радио, ваше тоже радио «Свобода». Но все помнят, такой был потрясающий случай, когда пришли такая целая организованная группа, как они называются?
А Чубайса?
Нет, как они называются? Вот которые захватывают помещение, как они?
Да,
рейдеры. Ну, типа рейдеры-рейдеры. Вот все вступились на защиту, действительно, это с улицы Правды нас когда. Правда, нас все равно выгнали, но неважно, все равно было приятно, чтобы поддержка была. И поэтому в нынешний век, когда, собственно, интернет и все такое, то есть это тоже очень здорово. Потому что, например, по радио тут же сказали, что Митьков выгоняют, все, там вооруженные люди просто пришли и выгоняли, 2005 год. Вот, вступились, и все. И это, конечно, вот очень радует, что то, что люди все-таки неравнодушны и не так боятся, как боялись тогда, в те годы, когда могли там и не пустить за границу, к примеру, или там не лишить пайка, там, или на работу хорошую должность не взять, за дружбу с такими людьми вроде меня, как бы. То есть, и это, конечно, вот все-таки большое дело, что отчасти свободы больше стало. Вот.
Митя, ну а 1991 год, да, год распада, собственно говоря, да, тот, который Владимир Путин назвал величайшей трагедией. Вы где вообще были? В Петербурге или уже за границу ездили, вообще уже, соответственно, воспринимается как бы уже так?
Да, это очень забавно, я как раз помню. Вот именно этот путч августовский, больше всего тогда народ возмущало, что нельзя водку покупать. То есть это была большая ошибка ГКЧПистов, они как-то так вот не разрешали что-то там киновидеосъемку и продажу алкоголя. Я помню, первое, я вышел на улицу, все бежали, закупали, значит, подметали все остатки алкогольных напитков. Это, конечно, это зря. Вообще, всегда, когда начинают что-то делать с алкоголем у нас в стране, это кончается крахом.
Вот, и... вот сейчас пиво, знаете, приравняли к алкогольному напитку.
Ну, в любом случае, лучше не трогать народ, убеждать его не пить другими методами. А так, когда насильно все это вводят, сказать, ну как при Горбачеве вот этот был полусухой закон, это, конечно, это издевательство. Вот. И, собственно, обречена была тогда эта ГКЧП, и очень всем не понравился. И что самое забавное, и киносъемку не отменили. Значит, Виктор Тихомиров, режиссер, мы как раз, я у него снимался в фильме «Трава и вода», это такой фильм о таком послевоенном Питере, вот, я играл безногого инвалида. Вот мы как раз там на этих съемках, затарившись водкой, как раз очень так хорошо все это происходило. То есть, а промежутком еще народ ходил на баррикады. Вот. Вот. Причем там, как мне говорили, так, такие лозунги были народные, типа что-то такое «Свобода, Ельцин, Митьки». Там какие-то, вот, почему-то это так все водил. Вот. Хотя, конечно, задним числом я понимаю, что наверное, все-таки не надо было уж так разваливать нашу огромную страну, потому что действительно уже толком не поедешь там ту же Украину с выставкой, к примеру, потому что надо таможенное оформление и так далее. Вот, хотя...
Или в Прибалтику, да?
Да, или тоже в Прибалтику. Но это вообще Евросоюз, это вообще как это... Проще, наверное, во Францию полететь. Вот. Но, к сожалению, то есть это, наверное, ну... Мы, наверное, не могли ничего поделать, с одной стороны. С другой стороны, печально, что ну, вот в наше время и как-то ну, не получается, например, дружба с той же Эстонией, хотя это ближайшая наша страна. И, в общем, особо ничего плохого мы эстонцам тоже не делали. Ну, вот, я думаю, финны больше сделали, то финны как-то нормально. Пускают и привечают.
Ну, знаете, с Эстонией как раз вообще разногласия такие, скажем, исторически художественные вообще на самом деле с этим памятником советскому ну, солдату. Да. Как раз здесь художники оказались, ну, можно, если так да. выразиться, в определенной степени.
Хотя, вот, вот, например, у нас был фестиваль такой рок-клуба и художников в Нарве. Это такой город на границе. Там очень хорошо принимали. И там мэр этого города Нарва, он эстонец, он очень прямо... Ну, то есть, хотят дружить, на самом деле. Это все это глупость. Ну, как соседи самые близкие. И вот там концерт был ДДТ Шевчука огромный, ну, прямо в этой крепости. Нет, впечатление-то хорошее у меня все равно. И... Но все равно надо дружить, я считаю.
Это, ну, будем надеяться, евровизы все-таки отменят, как бы.
То есть, вот, и эти визы дурацкие, да, тоже телефонные визы, разговоры очень дорого. Опять же, с той же Украины, вот у меня родственники там, дешевле позвонить, я не знаю, опять же, в тот же Париж, чем на Украину, но это же бред. Ну, как же так, это же все вот так вот, рядом, все по-живому. Кстати, на Украину забавно тоже сегодня говорил, город Николаев такой есть, они ежегодно делают фестиваль битьковской песни, вот. Я узнал только недавно. Вот приезжайте, я говорю, привозите картины, говорю, хоть сложно с таможней, но хоть сами приезжайте. То есть люди любят, вот хотят дружить, вот тот же Николаев, город... Вот, конечно, и это правильно.
Это правильно, да. Митя, а когда первый раз вы выехали, вот после, скажем так, ну, я имею в виду, когда у вас получилась возможность выехать первый раз за границу, и какое на вас это произвело впечатление, в каком году?
Ну,
и куда?
Да, знаете, была всегда мечта попасть за границу, казалось, что там какое-то удивительное такое райское место. Я помню, отец мой всегда, он тоже, он мечтал быть вообще моряком, ходить в загранплавание. Вот, и когда приезжали, там морячки такие, очень красивые, там, я помню, датские какие-то, там, голландские, там, французские, мы всегда ходили, смотрели на них, любовались этими парусниками, это романтика, да, вот эти, казалось, что вот за границей, что действительно такое удивительное место, и, как ни странно, советская власть, она приучала почему-то любить за границу, как в песне Бутусова, нас так долго учили любить твой запретный плод, действительно, все время, как бы, шли рассказы о том, что вот как там за границей, вот привозили пластинки, там те же моряки, да, там с записями Битлз, там, и так далее. Там, не знаю, жвачка, там, заграничные сигареты, джинсы. Всегда казалось это что-то такое удивительное. Вот. Ну, запретный плод сладок. А попали в первый раз, это была тоже очень забавно, режиссер-учитель такой, который сейчас стал знаменитым художественным режиссером, художественного кино, был документалист тогда. И он снимал советско-бельгийский фильм под названием «Митьки в Европе». Вот. И мы очень интересно туда поехали. И все это снималось, весь процесс, как мы едем на поезде через, ну, то есть через всю страну, через Польшу. через Германию, значит, приехали в Антверпен, это уже Бельгия, ну, фламандская Бельгия. Вот там открылась первая выставка, нам дали автобус и краски. Мы разрисовывали все, что достопримечательности, все, что мы там, нам было интересно на этом автобусе. И вот на нем поехали потом в Германию, в Кёльне открылась вторая выставка. Вот, и третья в Париже. Это, ну, три замечательные выставки. И такой полнометражный фильм по телевизору, по-моему, показывали в то время. Он был, снимался в 89-й, это как раз была осень. Мы еще видели Берлинскую стену, проезжали, то есть на поезде ехали и видели вот это кошмарное такое сооружение дурацкое. Вот. И, кстати, забавно впечатление, что вот ГДРовские милиционеры, или как они там, не знаю, назывались, они более, как бы, были лютые и более такие резкие, чем, например, ФРГшные. Ну, тоже такое впечатление, вот, было забавно. Вот. И, конечно, поразило за границей, что там как-то так все слишком, как бы сказать, голубое небо, зеленая травка, и все как-то очень прилично и хорошо.
Это, конечно, рафинировано.
Тоже, да, это сразу очень как-то подозрение какое-то вызвало, что за граница какая-то уж больно действительно такая вот, как ее и представляли, как вот картинки в каком-то заграничном журнале. Вот. Мы там довольно долго, причем это вот с ним была эта съемка, ездили по Франции, по всей, и по Германии. Но потом, в результате, домой сильно захотелось. Вот. Как-то ностальгия началась. Вот. Приехали опять назад в этот мрачный такой город, это был уже осень, и так уже дождливо. Ехали на корабле, кстати, на таком советском, как же, сухогрузе. Художник пророков, тоже очень забавно. Там нам представился человек, ну, как будто бы он бывалый моряк, стал рассказывать истории нам. Оказывается, что он истории просто из книжки Конецкого. Вот, а он был один из начальников первого отдела просто. И он так специально, ну, с нами как бы работу проводил. Очень забавно. А сам рассказывал, как он рубаха, парень, моряк. Вот, и потом уже учитель снимал уже здесь. Это были уже до съемки, кто как живет, там и котельные были подсняты. Это фильм очень ценный, потому что он отражает то время. Но там видно сразу, что вот как бы у нас здесь все так суровая красота. Так, то есть такое все очень действительно как. Ну, вот, я помню, карикатура такая. Стоят три таких интеллигента, распевают на троих на мусорном бачке. И текст такой, зато у них там бездуховность. Так вот именно вот видно, что у них бездуховность, а здесь вот настоящая духовность.
Спасибо, Митя. А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир. Главные темы. Как удавалось скрываться лидеру хорватских сербов Горану Хаджичу». История американских шаттлов. Ведущая Ирина Лагунина. Повторение программы «Время и мир» слушайте в субботу в час ночи в 15 часов «Время московское». А продолжение нашей программы «Во имя гостей». Сегодня у нас в петербургской студии художник, основатель творческой группы «Митьки» Дмитрий Шагин. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В центре столицы Норвегии Осло при двух взрывах погибли 2 человека, еще 8 ранены. По данным полиции, взорвались бомбы. Взрывы произошли в правительственном квартале. Премьер-министр Йенс Столтенберг не пострадал. Подъем затонувшего 10 июля теплохода «Булгария» приостановлен для распределения весовой нагрузки на краны. Как сообщил руководитель оперативного штаба Виктор Алерский, под судно необходимо завести еще одну металлическую пластину. В Киеве на процессе по делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко отклонены 2 ходатайства защиты. Адвокаты просили вернуть дело в Генпрокуратуру для уточнения обвинительного заключения, а также отвода судьи Родиона Киреева. Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге поручил сербскому адвокату Бранко Лукичу возглавить защиту Горана Хаджича. Лукич уже представлял сторону защиты в 4 предыдущих процессах в Гаагском трибунале. Суд в Тбилиси назначил условное наказание 4 грузинским фоторекламщикам. корреспондентам, обвиненным в шпионаже в пользу России. Зураб Курцыкидзе, Георгий Абдаладзе, Иракли Гиденидзе и его жена Натия Гиденидзе получили от 4 до 1,5 лет условного лишения свободы. По меньшей мере 11 человек погибли и 15 были ранены в новых столкновениях в крупнейшем городе Пакистана – Карачи. По информации полиции, стычки произошли в ночь на пятницу. ООН предлагает установить в Ливии перемирие и после этого сразу же сформировать временное правительство с равным участием властей и повстанцев. В центре Каира на пятничную молитву собрались тысячи верующих, чтобы принять затем участие в запланированной акции протеста против недостаточного с точки зрения демонстрантов обновления правительства Египта.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Во имя гостей». У микрофона Виктор Эйзенков. Вы слушаете 8-ю передачу из цикла «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья». Этот цикл передач посвящен 20-летию распада СССР. В передачах этого цикла участники и свидетели неофициальной ленинградской культуры 70-х-80-х годов обсуждают то, какой они видят Россию сегодняшнюю. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях художник, основатель творческой группы «Митьки» Дмитрий Шагин. А нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22-12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Митя, ну вот эти 80-е годы, да, начало 90-х, вы помните, какой эмоциональный подъем наблюдался у людей все-таки, да? Вот эта перестройка, она внесла элемент какой-то совершенно фантастической энергетической такой, да, вот всплеск был такой. А вот смотрите, если вот вспомнить советское время, такого не было всплеска, разумеется. Один раз я помню, 4 июля был какой-то, была демонстрация на Дворцовой площади, когда, помните, в Санкт-Петербург должен был поехать Карлос Сантана. Да, вся, это была такая очень большая демонстрация, причем она как-то вспыхнула и тут же была разогнана. Ну, долго не прекращались эти демонстрации. Так вот, я о чем вас хочу спросить. А сейчас, смотрите, какая вообще тише, гладь и благодать вообще. Не напоминают вам вот эти вот времена, вот нынешние, это сегодняшние? Период, застой, да, период такого, да. И все, мы, по-моему, впадаем все круче и круче в какую-то вот такую трясину, нет?
Ну, вообще, что-то, наверное, напоминает. Дело в том, что тогда, в те годы, была КПСС у нас, да. Сейчас у нас другая партия тоже, которая единая и неделимая. И, видимо, наверное, имеется в виду вот такой, чтобы было все спокойненько, знаете, все приличненько и пристойненько. Вот. Но, к сожалению...
Как на кладбище.
Это да. Как на кладбище, да. Я помню, мой друг попал в Белоруссию, говорит, как там все аккуратно, так все, трава покрашена в зеленый цвет, заборчики такие, ни одной бумажки не валяют. Как в тюрьме, как на зоне, говорит. А что там на зоне делать-то? Целыми днями все крась, прибирайся. Так и есть. То есть, вот, к сожалению, вот, чтобы, да, не случилось и у нас такого же. Дело в том, что трудно сравнивать все-таки, вот, ну, вы вспомнили, это, конечно, был такой, действительно, всплеск Карла Сантана. Ну, и вообще тогда, в те годы, конечно, был огромный вообще всплеск, то, что вот и концерт рок-музыкантов пошли, то есть это был уже такой процесс... очень такой, я бы сказал, оптимистичный. И, собственно, и начало вот этой, конечно, когда был распад Союза, тоже люди не понимали, что это трагедия, думали, что, наоборот, это как-то сейчас вот все наладится, и будет, наконец-то, у нас все замечательно. Вот. Это да. Сейчас, мне кажется, у многих просто такое немножко пессимистичное настроение. Вот. Ну, например, вот я ездил в Ригу с выставкой. Там народ как говорит, что в основном молодежь, которая английский знает, они все подались на заработки туда, на Запад, да. Потому что русские в школах уже не проходят. А без русского вроде тоже на работу не устроится. И так вот пессимизм вот у них там вот в Латвии, например. И то же самое здесь. Здесь, конечно, лучше с работой там и все, но все равно какой-то... Вот я вижу, что... нету, что ли, такого вот какого-то подъема и такой, что называется, радости от того, что вот какая у нас замечательная страна, и как у нас все будет хорошо в дальнейшем. Вот, этого, конечно, нету. Не знаю, за счет чего, может быть, из-за того, что очень много информации поступает. Люди теперь читают интернет, а там, в общем, пишут такие кошмары, которые происходят. Вот. Да и, собственно, и по телевизору показывают, что происходит. Так что радости особо мало. Поэтому отчасти, видимо, да, похоже вот по какому-то застойному времени. Но хотя тогда было в чем лучше? Не было вот этого засилия попсы и гламура. Тогда не было точно этого. И все-таки советское и официальное искусство все-таки было намного культурнее. Я беру причем любое, там, искусство советское, там, и кино, и там, и любое, и живопись. Все равно это было совершенно несравнимо лучше, чем то, что сейчас. И архитектура та же самая. То есть то, что сейчас строят просто в Петербурге, уничтожают потрясающие здания, там, старинные здания, там, и, ну, не такие старинные, все эпоха модерна, удивительно. Строят, ну, безобразные совершенно. Вот. Это тогда все-таки не до такой степени было.
Вадим из Москвы. Чем-то хуже. Чем-то хуже. Да. Ну, мы еще сейчас продолжим. Вадим из Москвы, пожалуйста.
Да. Да, что-то у вас очень благостная какая-то беседа, и воспоминания в основном. А действительно, вот мне, например, не очень понятно, учитывая вот именно Митьков того времени, застой, когда они этот омут застойный хотели как очистить, там, разбередить, сейчас что-то их не слышно. Если, например, Юрий Шевчук ясно с кем он, Олег Басилашвили тоже ясно с кем, то Митьки нет. Вот, например, последнее заявление деятелей культуры, они говорят, дайте нам честные выборы. Вот вас неужели вот не хочет, чтобы честные были выборы, пускай будут питерские, тамбовские, но лишь бы честно пришли бы к власти. И если бы ваши подписи были тоже, или какие-то обращения за честные выборы, я думаю, власть бы тоже задумалась.
Ну что, замечательный вопрос. Я за честные выборы, безусловно. Я считаю, что это дело очень правильное. Тем более, я в свое время сам участвовал в выборах, вот. Хотя я не ожидал, что это кончится так трагически. Галина Васильевна Старовой этого пригласила, вот, Кривулина, поэта Виктора Кривулина, и меня, вот. Ну, все помнят, чем это кончилось. То есть это была жуткая трагедия. Ее расстреляли просто в подъезде дома. Это, конечно, был кошмар. Это был 98-й, по-моему, год. Вот. Так что я примерно знаю, что такое выборы. И какие мне сыпались угрозы по телефону. И стреляли по балконной двери, там, что типа снимай свою кандидатуру там, и так далее. То есть, так что у меня опыт большой. Вот. А по честным выборам я могу подпись поставить, я за. Так что я за честные.
Митя, ну вы участвуете в акциях все-таки таких. Вот недавно совсем вы участвовали в акции протеста за Утыш, за Байкал, за Химки. Да, это была ваша тоже,
да,
инициатива.
Да, с Утрышем вообще было очень забавно. Дело в том, что приехали вот как раз люди с этого Утрыша, которые просто рассказали, показали фотографии, как уничтожают эти реликтовые деревья. Да, вообще с болью я смотрел это все. Они говорят, негде делать выставку. Вот все, кому предлагали, все боятся. Я говорю, а чего вы боитесь-то? Ну что, это же... Вот все отказываются. Ни одна галерея, ни один музей в Петербурге не пустили с этой выставкой. Вот. И когда Митьки пустили, то, в общем, ну, видимо, как-то нас занесли в какой-то нехороший список, потому что вот как-то Утриш – это такая запретная вообще тема. Или Утриш, правильно, как Утриш, ну, Утриш, наверное, да. Вот. Прежде всего, у нас домофон отключили, чтобы люди не попадали вот к нам на улицу Марата. Ну, не знаю, с другой стороны, хорошо, все равно знают код и приходят, вот, и выставки у нас продолжаются. Но вот тогда это был такой очень знаковый момент, что вот Утриш и... Кажется, все вообще испугались.
Митя, ну а почему, как вы думаете, почему? Ну, при Сталине было понятно, да, там слово нельзя было сказать лишнее, кто-нибудь на тебя донесет и тебя посадит. Сегодня-то чего бояться, собственно говоря? За свои карьеры бояться, за детей или что? Я не знаю, где там? Гестапо нет, вроде НКВД закрыли. ФСБ, конечно, существует, но, я не знаю, в том виде, в котором КГБ, помните, в советское время существовало, да. Сейчас ФСБ явно, по крайней мере, так не действует.
Ну, трудно сказать, почему бояться. Я думаю, что, видимо, да, какая-то вот карьерные какие-то соображения. Опять же, вот мы сделали, первыми сделали, собственно, выставку, посвященную вот этой пресловутой этой башне идиотской. С Кириллом Миллером это был, по-моему, 2006 год, там, ну, в самом-самом еще начале. Такое кафе «Циник», по-моему, называлось. Вот. Его тогда срочно это кафе затопили канализацией. Даже у нас не работал, попорченный до сих пор лежат. Это еще было совсем давно, еще до того, как многие стали там возмущаться и писать письма. На самой заре этой борьбы с башней. Вот. Потом мы сделали тоже у нас в нашем музее выставку археологических находок, ну, фотографии, то, что когда стали раскапывать, просто друзья-археологи втихаря сняли и нам дали фотографии тоже. Тоже сыграл, наверное, роль. Вот, и я считаю, что все-таки это тоже большая победа, потому что многие люди поддержали именно то, что ни в коем случае нельзя эту жуткую, уродскую совершенно конструкцию ставить практически рядом с центром города, который будет смотреть со всех точек. Вот, и это большая победа, на самом деле. Вот, так что, это я к тому, что там, говорят, ничего не слышно, там, из Москвы, ну, вот, вот я говорю, докладываю обстановку, что-то все-таки сделали положительного для города. Вот, ну, и, конечно, все-таки, я считаю, ну, тоже большая заслуга Митьков и, там, того же Юры Шевчука и других, там, Владимир Левшана, Олег Горькуша, что у нас единственный на всю страну бесплатный дом Надежды Гори, это центры помощи больным алкоголизмом и наркоманией, там, ну, то есть с двойной зависимостью.
Там почему? Сейчас решились все финансовые проблемы,
вот, потому да? что, ну, все знают, что там нас пытались закрыть, пытались там навесили какие-то дикие налоги сумасшедшие, там, 500 тысяч за налог за землю, за причем земля в собственности, это полный абсурд такой, 500 тысяч в год, и она вся, наверное, столько стоит просто, ну, и так далее, и в результате там и обращались и с письмами, и вроде бы вот сейчас, наконец, в этом году что-то сдвинулось, вот, и вроде бы как-то и суд вот выиграли, что все-таки неправильно на нас навешали эти налоги. Так что ничего-ничего, еще как-то отстоим, что называется. Ну, хотя это действительно с кровью просто. И додавалось, и вот он уже 15 лет в этом году нашему дому. Вот, и там куча народу, которые пролечились и выздоровели там. Там тысячи людей, то есть там всего почти 5000 уже выпускников. Вот. И главное, что это бесплатно. Вот, вот я считаю, вот про деньги зашел разговор, потому что многие пытаются за деньги лечить, но это не работает. Работает, когда помогают человеку, который прошел через всякие ужасы вот этой там официальной или там полуофициальной наркологии, которая им не помогла, а именно вот за бесплатно у нас они начинают новую, нормальную, трезвую жизнь. И вокруг одного такого спасшегося еще как минимум человек 10-15, это его родственники, друзья на работе и так далее. То есть это, в общем, выздоровление такое постепенно идет. И поэтому надо Россию спасать не акцизами на какие-то или запретами, а просто по-другому надо, чтобы в каждом городе был такой дом. Я помню, Юрий Шевчук еще когда только открывали, он говорит: моя мечта, чтобы как грибы эти дома, они бы по всей выросли, как грибы после дождя по всей России. Спасли бы, но народ-то спивается, причем молодежь, к сожалению.
С молодежью много общаетесь?
Довольно много, потому что, ну, приходят и на выставки, и на концерты. Недавно была «Ночь музеев», например, посвященная в этом году, тема была «Космос», полет Гагарина, да. Кстати, вот еще один всплеск был такой послевоенный, когда полетел первый человек в космос, да. Вот. Я это был маленький, но помню. Вот. И пришло что-то очень много, больше 2000 людей, причем у нас небольшое помещение вечером. Мы ночью не имеем права, потому что там соседи. И в основном это, конечно, молодежь. То есть молодые люди приходят, И это очень приятно.
Ну, что... а как вам молодежь нынешняя? Что вы можете сказать? Вы знаете... ощущение, что она совершенно как-то, ну, я не знаю, что ли, ну, кроме вот там интернета, например, да, что-то такого, или общения, ну, это понятно, да, больше их ничего не интересует.
Вы знаете, ну, все-таки сложно мне про всю молодежь говорить.
Не про всю, кого знаете.
Куда приезжаю, в какие города, вот там мы с выставками очень много ездим в разные города, приглашают. Я общаюсь и вижу, что молодежь и умная, и все понимает. Вот, ее не обманешь, молодежь. А и что она интересуется, во всяком случае, жизнью и вообще всем, что связано там и с тем же, и с искусством, и подковано. И все, не знаю, я считаю, замечательная молодежь. Надо ее беречь, и чтобы эта молодежь не спивалась, а наоборот, была здоровая, трезвая, вот, умная, работящая и так далее. Не, я, перспективы есть, но, опять же, к этому надо какое-то, я не знаю, это, какие-то чудеса должны происходить, чтобы спасти нашу страну. Вот. А молодежь, я считаю, у нас хорошая. Да и вообще у нас люди хорошие, помимо молодежи. Вот. Но мне везет на общение, просто я бы так сказал.
Митя, ну, все-таки, вот как вам кажется, вот если так... Вас, кстати говоря, вашу творческую группу не приглашали в объединенный общероссийский, точнее, народный фронт вступить?
Да, очень смешно. Я тут вчера узнал, что коллективно вступил в Союз художников. Вот такой вот бывший ЛОСХ, такая организация есть. Вступили в этот объединенный этот фронт. Ну, я думаю, что, во-первых, помимо того, что есть группа художников в Митьке, есть же еще и просто Митьки в разных городах. Может, какие-то где-то Митьки вступили в этот фронт. Вот, ну, я не знаю. Меня никто не приглашал, слава богу, но я думаю, что не пригласят. Ну, как бы так. Вот, там все-таки немножко другие люди, даже как на Селигер, там вот этот, да, если туда тоже не приглашали. Вот. А, например, на пилораму, там вот ежегодно у нас там выставка, вот в этом году тоже будет. Это такой в перском, ну, бывшем лагере политзаключенных, вот музей там, и там был ежегодный фестиваль. Очень интересное место такое. Вот, так что это ежегодно там проходит. Так что нет, никакого объединенного фронта не было.
Митя, Валентин Иванов уходит, да, Матвиенко с своего поста. Вы вообще как что можете сказать на эту тему, скажем так? У вас вызывает этот уход? Я знаю, вы с ней достаточно активно общались последние, ну, как по мере возможности, так сказать. Вот.
Ну, дело в том, что мне на самом деле грустно, что уходит Валентина Ивановна, потому что, несмотря на то, что много чего было сделано, наверное, неправильно, и много чего произошло плохого, но в целом, мне кажется, она человек, который любил искусство, приходил на выставки, и, мне кажется, с неподдельным интересом, вот, она реально помогала Дому Надежды на горе, то есть вот она... Благодаря ее, наверное, стараниям все-таки его как-то не прихлопнули чиновники. Чиновники очень хотели сделать там коммерческий такой центр. Вот. Она как-то прониклась, и за что ей огромное спасибо. И, конечно, отдельное спасибо за то, что когда нас вот... Тогда я уже начал рассказывать, когда выгоняли, да, там это было целое большое такое скандал на весь мир практически. И обратились к, там и композитор Андрей Петров покойный, замечательный. То есть защитили у Митьков многие. Тогдашний министр культуры Швыдкова письмо написал. Многие написали в поддержку. Она выступила по радио, сказала, что Митьки – это культурный бренд нашего Петербурга. Вот, и, в общем... То есть как-то она поддержала, и действительно потом дали вот это помещение, музей. Вот. А что это, я считаю, все-таки могла бы по-другому. Вот она. Вот. А что я считаю, что... ну, не знаю, кто будет после нее, но я думаю, что она могла бы еще что-то сделать и хорошее для города. Вот. Хотя я знаю, что очень многие ее очень не любят. Вот. И... Там сбор подписей и так далее, что против, да, что тут сложно сказать однозначно, вот. Но мне кажется, что она была не худший вариант для Питера, вот. Ну, посмотрим, что дальше будет.
Виктор из Москвы, пожалуйста. Сорвался, да, видимо, звонок. Да, нет. Мить, ну, все-таки, вот у вас, вы собираетесь как-то принимать участие в этих выборах, которые сейчас начинают раскручиваться все больше и больше? Мне вот интересно, если бы вы могли сказать, если вы, допустим, пошли бы голосовать, вы бы за какую-нибудь партию голосовали бы вообще? У вас есть какая-то симпатия к каким-то политическим образованием?
Ну, вот вы знаете, когда была жила Галина Васильевна Старовойтова, я бы, конечно, пошел голосовать за вот конкретно за этого человека, просто я знаю, что она была очень человек глубоко порядочный и такой действительно по-настоящему интеллигентный, в хорошем смысле этого слова. Вот. Сейчас я, ну, просто трудно сказать, я не вижу таких, такого уровня вот, политиков действительно серьезных, и я не думаю, что выборы, предстоящие выборы, выдвинут каких-то новых лидеров. Хотя наверняка среди там, молодежи они есть, и они должны быть, ну как, все-таки, и не может быть все одно и то же. Вот посмотрим. Вот, ну, я затрудняюсь, за кого я пойду голосовать. Вот. Тем более, что графу против всех, по-моему, отменили. Так что совсем весело. Даже не знаю. И поэтому и рекомендовать никого не могу. Вот сам я свою кандидатуру выставлять не буду. Вот, просто понимаю, что надо, чтобы молодежь выставляла уже свои кандидатуры как-то и более молодым, энергичным. Вот. Я в свое время вот тогда участвовал, когда это уже сколько лет прошло, 13 лет. Вот. Опыт у меня очень такой тяжелый и негативный. То есть так что, в общем, я не знаю, как это теперь все происходит. Вот. Тогда это, конечно, очень было, ну, такое, такие мафиозные, я бы сказал, выборы такого вот плана.
Вот. А как вы относитесь к, я не знаю, вы читали это письмо группы интеллигенции, там, Марьяна Чудакова, да, Орешкин, которые обратились с письмом с призывом, ну, то есть против Путина, да, с поддержкой Дмитрия Медведева вообще, что вот, мол, Владимир Путин, вам пора, наверное, все-таки уйти в отставку совсем уже.
Да, то есть они хотели, чтобы выдвинул...
Чтобы, себе... да, чтобы Медведев, да, и активно его, как бы, письмо в поддержку Дмитрия Медведева на предстоящих президентских выборах.
Это забавно. Нет, я не читал письма. Вот, интересно, вот я от вас услышал. А по поводу того, кто будет президентом, тут, наверное, тоже сложно сказать. Вот, и... Ну, так, если посмотреть новости, то вроде все им Путину показывают. Значит, получается, его будут выдвигать и продвигать.
Ну, а вам кто больше импонирует?
Да вы знаете, я бы не сказал, что мне кто-то из правителей так уж прямо импонирует. Я лично не знаком ни с кем из них, не знаю. Ну, вот. Но мне, конечно, приятно, что там Медведев, он там приходит на какие-то там, я видел, там культурные выставки, он ходит, сам вроде фотограф, вот, что-то там фотографирует, так что... вообще, мне кажется, что когда даже такой человек из большой политики занимается искусством и как-то к этому как-то относится хорошо, это, ну, в общем, говорит о его такой уме, потому что, ну, вспомним тот же Черчилль, он рисовал картины, да, известный факт. Там Николай II, например, он был фотограф. Вот. А когда человек ничего такого не делает, стихов не пишет, то как-то уже странновато. Кто, что же это такое? Так что надо чего-то как-то это, к искусству, мне кажется, вот, нашим будущим кандидатам на президента. Посмотрим. И, конечно, мне сложно загадывать, кого там они... Но мне кажется, они договорятся между собой, скорее всего. Я не думаю, что будет одновременно один и другой.
Но мне кажется, что это безобразие вообще, что вот так вот проводятся выборы.
Нет, ну это как бы преемственность, что вот у нас сначала один, потом другой, потом еще там чего-то. То есть, ну...
Нормально считаете?
Ну, это как, собственно, при советской власти там, ну как, назначался генеральный секретарь, потом был преемник генерального секретаря до смерти. Собственно, умер следующий. Ну, так у нас как бы так принято. Ну, так и, по-моему... Единственное, не умер кто, по-моему, этот самый Горбачев, да, он как-то...
Горбачев жив еще, да.
Ушли, да. Вот. А Ельцин уже уходил, уже совсем он был, здоровье-то подорвано. Так что как-то так уже фактически.
Ну, смотрите, преемственность. Вот сейчас Валентина Матвиенко, например, уходит, приходит другой губернатор, а вместо Охта-центра теперь в Петербурге будет Лахта-центр, который также будет виден вообще-то отсюда. Бороться опять придется.
Ну, вы знаете, мне все-таки кажется, что не построят там в этой Лахте никакой-то. Потому что они, во-первых, хотят 500 метров ставить вместо 400.
470, да.
Вот, там, чтобы, да. Потому что, как я понимаю, задача все-таки, чтобы было видно из центра. То есть, кроме никак, да, чтобы все-таки с Дворцовой было видно. Чтобы вот за Петропавловкой это все возвышалось. Ну, в Лахте там же добывная территория фактически. То есть, что там можно построить, это я уже неоднократно говорил.
Уже
что...
согласованы все документы.
Ну, это, знаете, это так они все для виду. Тот же, например, Нью-Йорк, да, он стоит на базальтовой цельной скале. И там строй хоть 500, хоть сколько угодно. А тут-то все на воде, на болоте строить, это мне непонятно. То есть это, мне кажется, какая-то очередная такая афера для того, чтобы отвлечь внимание там общественности, а под это дело снести там просто там, дома на Невском проспекте, там, дома на Петроградской стороне, на Васильевском и так далее. Под сурдинку-то. Что вы боретесь с этой с Лахтой центром, а мы постепенно все снесем, построим стеклобетон и так далее, новодел. И вот как-то так. Я не думаю, что построят эту все-таки эту Лахту пресловутую. Да, собственно, мне кажется, и даже если вы начали строить, ее все равно и на Ухте тоже бы не построить там было. Но у нас не те грунты, не та почва, чтобы строить такие здания, небоскребы. Наши предки были не дураки, которые выбрали вот эту высоту Эрмитажа, там, да, зимнего, самая высокая, там, сколько, 27 метров. Это максимально, что можно. Ну, Исаакий стоит, конечно, но тоже это все чудом стоит. Сколько он, 100, там, с крестов 100 метров. Вот, так что... Не, я не думаю, что это реально построить огромное здание.
Митя, последний вопрос, полминуты буквально осталось до конца программы. Вы все-таки оптимист или пессимист вообще? Вот вам как кажется, смотрите, страна все-таки развивается как-то так в будущее счастливым или нет будет у нас, скажем, вот так?
Ну, это я сразу анекдот вспоминаю, встречаются оптимисты и пессимисты. Пессимист говорит, ой, как все плохо, плохо, совсем плохо. Оптимист говорит, ничего, дальше еще хуже будет. Оптимистично так. Так что, нет, конечно, я оптимист. Вот. Я все-таки считаю, что здравый смысл и совесть как-то проснется у нашего начальства, и, да вообще у всех людей. И как-то все-таки хочется верить, что наладится у нас, постепенно наладится.
Спасибо, спасибо, Митя. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях был художник, основатель группы «Митьки» Дмитрий Шагин. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Двум подозреваемым по делу о крушении теплохода «Булгария» предъявлено официальное обвинение. Суд Беларуси отклонил жалобы на приговоры, вынесенные бывшим кандидатом в президенты страны. Объявлен в розыск активист арт-группы «Война» Олег Воротников. Ведущий Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Горан Хаджич выдан Гаагскому трибуналу.
Комментарии экспертов.
Банкир Александр Лебедев. Почему я не пойду путем Мердока?
В блогах Свободы.
Людмила Телень открывает блог редактора.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.